радио Гомбе Плюс.
Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
А вот и вторник, а вот и Катя Календа.
Вот и Сергей Логин.
Да, привет, это привет. Мы здесь будем рассказывать, конечно же, опять пугать. В данном случае действительно пугать. Ну, прям очень пугать.
Ну, прям очень пугать, да, потому что сегодня у нас гость не ожидается.
У нас сегодня гость только из разряда наших мыслей и вот заболевания. Да, вот оно такое, ну, скажем, не очень приятное. Весна, животных очень много стало.
И приводит к смерти. Спойлер.
Да, это точно. В общем-то, ну, я думаю, многие догадались, кто слушает. Уже мы будем говорить сейчас о бешенстве.
Да, и это вирусное заболевание, которое возникает после укуса зараженного животного. Тут, думаю, многие знают. Оно характеризуется тяжелым поражением нервной системы и, как правило, заканчивается летальным исходом. Вирус бешенства обнаруживается в слюне, слезах и моче. Не плакать зараженным людям.
И не, да.
Тут стоит отметить, что он погибает при нагревании до 56 градусов за 15 минут, при кипячении за 2 минуты. Чувствительный к прямым солнечным лучам, этанолу и ко многим дезинфекторам, однако устойчив к низким температурам, фенолу и антибиотикам.
Ну, это же говорится о том, что не нужно, если, как бы, не дай бог, укусило там за руку, да, не нужно кипятить эту руку там, да, в том же самом. Нет, это, это просто, в принципе, были такие эксперименты, да, что вирус, да, действительно, вот так вот он умирает при таких вот условиях.
Ну, возможно, просто медикам в будущем это поможет как-то создать какую-нибудь там вакцину. Потому что мы тебе расскажем,
ее нету. Это попозже. Вот в течение уже вот этого часа, который мы будем вещать и рассказывать о таком заболевании, как бешенство, я думаю, вы поймете, что нужно быть аккуратно и лечение как такового.
Ну, постараемся, как обычно, напугать, потому что действительно заболевание страшно.
Ну, без шуток, я думаю, что да.
Мы по-другому не умеем.
Не без шуток и не без прибавов. Так по-любому они будут. Да. Давай с историей, наверное, поговорим. Так, значит, само заболевание, оно достаточно древнее, ну, прям древнее, потому что оно прям было даже около 2000 лет до нашей эры известно. Угу. Это первое упоминание было, когда в вавилонском городе Эш-Нунна тогда оштрафовали владельцев собак за невнимательное отношение к своим питомцам. И в 800-800 году до нашей эры в Илиаде сам Гомер описывает, вот та самая Илиада, сам Гомер описывает уже сына троянского царя Приама как бешеного воина, что указывало уже тогда на то, что уже древние греки были в курсе вот этих вот клинических проявлений этой болезни. Ну а в 400 уже году до нашей эры сам Аристотель писал про эту болезнь, что, цитата, «собаки как будто теряют разум, и любой, когда они укусят, тоже заболевают». Конец цитаты.
Отлично. В общем-то, эта страшная болезнь распространялась по всему Средиземноморью. В Древнем Риме возбудителями болезни впервые называют вирусом. И что в переводе с древнеримского означает яд. То есть, в принципе, если что, мы тут еще и древнеримский учим. Ну, сегодня.
Да. Латинский в любом случае, потому что будут иногда там слова какие-то появляться. Латинские, вот, например,
тоже бешенство,
которое гидрофобия называется, боязнь воды. Ну, вот.
По факту, дальше.
Из клиники мы поймем, что это.
Римляне даже старались тогда лечить эту болезнь. Знаменитый римский врач Цельс предлагал промывать и прожигать рану уксусом и этим удалять возбудителя болезни с поверхности тела больного человека. Такой метод лечения оставался
не совсем гуманный, я бы сказал.
Он не гуманный, и он был единственным на долгие 18 веков. Но
почему-то
он...
думали, что помогало,
но
да?
Ну,
наверное, помогало, если только укусить. Опять же, кипячение, высокая температура.
Мы клинику расскажем, да. Поэтому будет ясно, что, ну, казалось, что помогает. К 900 году сирийские и арабские врачи описывали эту болезнь, указывая на очень заметный клинический признак – боязнь.
Ну, вот она, гидрофобия, да.
Еще и название. В средние века в Европе бешенство встречалось, ну, очень часто. Это документально подтверждено. Подтверждено, в частности, о случаях вымирания целой деревни в 1271 году в Германии после нападения бешеных волков. С открытием нового света бешенство перебралось, конечно же, на американский континент. Ну, такие и плюсы, и минусы у этого.
Ну, куда же без этого?
А в 1703 году случай бешенства у священника был из Испании выявлен. В середине 18 века страх перед болезнью был так велик, что в Британии стали выдавать разрешение на бесконтрольный отстрел всех собак и волков. Ну, аналогичная ситуация была во Франции, Испании и Италии.
Ну и уже, конечно же, к началу там, тому самого 19 века бешенство стало появляться уже и в Южной Америке. И, ну и впервые эта болезнь, естественно, документально уже была задокументирована и отображена в Российской империи. К середине 19 века бешенство встречается также во всех регионах планеты, исключая только Антарктиду и Австралию.
Ну, а Антарктида понятно, а в Австралии непонятно.
Пока еще, ну как, ну так тогда, в 19 век, я думаю, особо Австралию нет. Сейчас да, сейчас там, я думаю, что оно будет. Потому что бешеные, нападения бешеных этих кенгуру периодически все-таки встречаются.
Да, просто у них характер такой, если
честно. Ну нет, ну и там есть такие, да.
Так, ну что касается Москвы, давай просто вкратце, что в какой-то момент, да, в 80-х годах 19-го столетия ловля бродячих собак, кошек, она проводилась даже на коммерческой основе. Ну, в общем-то, все это дело структурировалось, постоянно развивалось от одного центра по борьбе с бешенством к другому. И в итоге, к чему это пришло? К тому, что в 1929 году в Москве открыли Московскую станцию по борьбе с болезнями животных. Даже вот так, я бы сказала.
Это очень классно, потому что такая станция даже сейчас появляется у нас, ну как, в России, да, это называется станция, а у нас это, как же она у нас называется?
Санэпидемстанция занимается.
Что-то типа
вот
санэпидемстанции.
Да, я сегодня узнала.
Короче, в общем-то, станция, которая занимается вот этим вот бешенством, будем так.
Станция, которая занимается бешенством. Но вообще, кстати говоря, опять спойлер, есть специальный врач, который занимается конкретно вот этим заболеванием.
Есть, да, есть такой врач, и что это за врач, я думаю, мы озвучим потом.
Конечно.
Я предлагаю сделать небольшой перерыв, рассказать уже дальше уже потом, как же все-таки передается инфекция, и, наверное, зацепим немножко симптомы бешенства животных. Ну, как получится по времени.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Да, это вторник, да, это жизнь здоровых людей.
Да, это Сергей Логин.
И Катя Калента. Вот да, мы тебя будем сейчас пугать страшными заболеваниями, болезнями.
Продолжим пугать.
Да, продолжим говорить о бешенстве. Вот мы начали, немножко зацепили его. Сейчас хотим поговорить о том же, как все-таки оно передается.
Угу. Так, ну что, заразиться можно как от диких, так и от домашних животных, которые контактировали с больными. Но не людьми, скорее, все-таки животными.
Животными, скорее всего.
Переносят вирусы. Волки, лисицы, шакалы, еноты, барсуки, скунсы, летучие мыши, грызуны, собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот. Вот так вот.
Да, да, вот так. Но все-таки больше всего для людей опасны лисы и бездомные собаки, которые за городом в весенне-летний период. Как раз вот то самое время, весенний пока что период, ну, а там что уже будет?
Там будет летний период, да. Потом осенний, а потом зимний.
Да, животных считают заразными 3-10 дней до появления признаков заболевания и далее уже в течение всего периода заболевания. Они, как правило, отличаются вот обильным слюной и слезотечением, а также сильной боязнью воды, опять же, гидрофобия.
То есть, по сути, в принципе, как предохранение, можно с собой пульверизатор с водой носить на улицу, на прогулку. Я просто, когда читала, я думала, да, ну, какой-то лайфхак, чтобы отогнать, если что, ну, собаку. Можно.
Слушай, ну, если отходя от темы, да и человек же тоже боится потом.
Воды, да.
Воды,
да,
он
да.
не может пить нормально ее. Он как, ну, слушай, если отходя уже от темы чуть-чуть и во времена, когда наступит зомби-апокалипсис, да. Ну, так, если пошутить, то, может, отличным оружием будет пульверизатор с водой.
Не только котиков отгонять, а просто.
Да, да, да.
Так, но болезнь передается не только от укусов, но и при попадании слюны и больного животного на поврежденную кожу или слизистую. И бывают даже случаи заражения воздушно-капельным путем через пищу, воду, через плаценту в период беременности. Кроме того, зафиксировано несколько случаев заражения людей бешенством в результате операции по трансплантации органов.
Да, вот оказывается, даже такое может быть. Но инфицирование людей обычно происходит все-таки в результате глубокого укуса. И, ну, или царапины, нанесенных бешеным именно животным, которым, ну, в 99% чаще всего является это собака, действительно. Ну, и, естественно, больше половины это вот эти дикие волки, лисы и так далее.
Угу.
Все-таки передача инфекции может также происходить при непосредственном контакте слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками, например, глаз или ротовая полость, например. Ну, или свежими ранами, на коже человека. То есть уже прямое попадание в кровоток.
Угу. На американском континенте, кстати, большинство случаев смерти людей от бешенства в настоящее время вызывается заражением от вампировых летучих мышей.
Страшно звучит.
Да,
очень.
А поскольку передача инфекции от собак в этом регионе в основном удалось прервать. Ну, собачьи.
Ну, видимо, все-таки вот эта вот профилактика с отстрелом. бешеных животных, либо же обычное чипирование, да, банальное, и стерилизация все-таки сделали свое дело.
А вот бешенство, которое передается летучими мышами, также представляет все большую угрозу для здоровых людей в Австралии и в Западной Европе.
Пожалуйста,
то, да,
вот
о чем мы говорили.
Это
мы за эфиром говорили.
А, мы за эфиром. Ну да, ну, в общем-то, да, в 19 веке в Австралии как-то было не очень там, очень даже очень не было бешенства. То потом уже с появлением...
Летучих мышей?
Да я думаю, что приезжих все-таки людей, может,
опять
собака
же,
была, у собаки были симптомы, а эти хозяева не отдавали какой-то там... внимания должного этому.
Ну вот то, о чем мы часто очень разговариваем в истории заболевания, как они передавались по всей планете, во все эти мореплавания.
Ну да, зацепил Австралию, Западную Европу. Ну и, конечно же, случаи смерти людей в результате контактов с лисицами, енотами, скунсами, шакалами, мангустами, другими видами диких животных, являющихся носителями бешенства, происходили очень редко. Ну а сведения, подтверждающие уже передачу бешенства через укусы грызунов, все-таки отсутствуют. Но опять же, в некоторых источниках пишут, что оно есть, а в некоторых источниках пишут, что нету.
Ну, может, ты знаешь, на теоретическом уровне мы знаем, как ученые проводят эксперименты.
Возможно,
да. Может быть, они какого-то грызуна, условно, ту же мышь заражали и смотрели, может ли условно там передать. Описаны также крайне редкие случаи заражения бешенством при вдыхании содержащих вирус аэрозолей. Или, ученые.
Угу.
Или в результате трансплантации инфицированных органов. Передача инфекции от человека к человеку при укусе или со слюной теоретически возможно, но ни разу не подтверждалось. То же самое относится и к инфицированию людей при употреблении сырого мяса или молока зараженных животных. Но есть другие примеры, когда не стоит есть сырое мясо.
Есть. Там очень много всяких паразитов, в том числе и тех паразитов, которые продают мясо непроверенное. Я беру сейчас охотников, которые не проверяют свое мясо и торгуют.
Да, это очень плохо.
То есть так делать нельзя.
Потому что есть такой организм, как бычья цепень.
Есть такой печеночный сосальщик тоже. Мы как-то с Катей сидели, смотрели и как это называется, ухахатывались с их названием.
Пока это далеко от тебя, ты ухахатываешься с названием.
Ну да.
Подберем как-нибудь тему со всякими...
А может быть, что-нибудь придумаем.
Если очень хочется, пиши нам в группу ВКонтакте. Если уж вдруг.
Да.
Так, ну что, по симптомам пройдемся или...
Да, наверное, я думаю, что по симптомам бешенства именно животного. Значит, что происходит вообще после заражения? После заражения в начальном периоде может подниматься температура тела у собаки, или у любого животного. Почему-то я собаку взял.
Ну, потому что, опять же,
чаще,
если мы берем наши реалии и городское место,
домашние животные.
Чаще, собаки.
Да, постепенно усиливается возбуждение животного, появляется раздражительность, светобоязнь, дрожь, нарушение координации. А в некоторых случаях наблюдается диарея. И по мере уже прогрессирования заболевания может проявляться агрессивное поведение животного. Оно может, животное, кидаться, кусать других животных, людей, там, например, или наоборот, вообще у многих диких животных, особенно лис, вообще пропадает страх перед людьми. Они часто подходят к населенным пунктам, там становятся ласковыми, стремятся облизать, поэтому аккуратно, если видите где-то лису, аккуратно с этим. Ну и далее уже при прогрессировании заболевания уже могут появляться параличи, в том числе уже челюсти, судороги, что приводит, соответственно, к гибели животного.
Потому что не может ни пить, ни есть, ни дышать.
Да.
И, к сожалению, в настоящее время не разработано эффективного лечения бешенства. При подозрении, что ваш питомец, собственно, заражен, на него напало животное, необходимо как можно быстрее отвезти его в ветстанцию, которая есть, собственно, в каждом городе и по несколько штук
бывает. Даже частные уже есть, куда можно отвезти.
И даже на дом можно вызвать. Если вас укусило или облизало, собственно, домашнее животное, у которого есть подозрение, какое-то дикое животное, необходимо немедленно обратиться в травмпункт для оказания антирабической помощи.
В двух словах, почему антирабическая? Потому что вирус относится вот именно к вот этим раби вирусам, вот бешенство, вот это вот все. Поэтому антирабическая. И даже есть врач, рабиолог.
Да, который, собственно, этот вирус конкретно изучает. И практически старается, хоть как-то вылечить профилактику.
Вылечить, как-то помочь на ранних этапах, когда еще нет первых симптомов. Потому что, что будет там дальше при появлении первых симптомов, уже поговорим, после перерыва.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Ну, послушав погоду, убедились, что уже как бы тепло на улице.
Уже весна.
Уже весна. Говорим, конечно же, о таком, ну, не назвать его сезонным, наверное, не нужно, не стоит назвать его сезонным.
Думаешь, не стоит? Но обострение-то все-таки.
Ну,
есть некоторые заболевания, у которых обострение весной.
Ну, вот есть.
В частности, бешенство.
В принципе, да. Весенне-летний период – это бешенство. Мы сейчас говорим о бешенстве. И пришла пора все-таки поговорить об течении и, ну, как-то уже, как само заболевание протекает от самого начала, от самого укуса и до не совсем хорошего.
До самого конца, давай.
До самого конца, в прямом смысле этого слова.
Именно у человека. От укуса до начала заболевания в среднем проходит 30-50 дней, хотя инкубационный период может длиться от 10 до 90 дней, в редких случаях даже более года. Причем, чем дальше место укуса от головы, тем больше инкубационный период.
Да, вот так вот бывает. То есть, если за голову, я думаю, укусило животное, то, в принципе, пару часов и все. Ну, потому что, опять же, вирус этот, он все-таки
очень агрессивный.
Он агрессивный, и к нервным клеткам он все-таки как-то тянется больше.
Молодец какой.
Молодец какой, действительно.
Врачи выделяют 3 стадии болезни. Начальную стадию возбуждения и паралитическую стадию. Первое начинается с чего? С общего недомогания, головной боли, небольшого повышения температуры, мышечных болей, сухости во рту, снижения аппетита, боли в горле, сухого кашля, а также может быть тошнота и рвота. В месте укуса появляется жжение, покраснение, тянущие боли, зуд, повышенная чувствительность. При этом больной подавлен, замкнут, отказывается от еды. У него возникает необъяснимый страх, тоска, тревога, депрессия. Характерны также бессонница, кошмары, обонятельные, зрительные галлюцинации. Ну, я когда такое читаю, симптомы, а я представляю слушателей.
Симптомы просто, как бы, обычного какого-то
уставшего
человека, обычного ОРИ какой-нибудь, да, сезонного того же, да.
Ну, что здесь отличительно? Вот место укуса.
Место укуса, да.
Если, ну, как бы при всем при этом зудит место укуса.
Если, в принципе, вас кусали, и после этого началось вот это, то.
Нет, мы не про комаров. Если что.
Да. Там животное какое-нибудь, да, вредное, бешеное укусило. Да, и, конечно же, естественно, после того, как проходит первая стадия, начальная, наступает стадия следующая, возбуждение. Она наступает обычно через 1-3 дня у больного. Ну, это не то возбуждение, конечно, о котором все привыкли понимать, слышать, но это возбуждение самого организма. Оно появляется, то есть появляется беспокойство, тревога, человек возбужден непонятно по каким причинам, волнуется что-то больше, да. Но самое характерное для этой стадии, это вот та самая водобоязнь. И чувство ужаса возникает у них при попытке пить. И даже при виде и звуке, в принципе, льющейся воды. Человек становится раздражительным, очень агрессивным, возбудимым. Ну и во время уже приступов больные кричат, мечутся, могут ломать мебель, проявляя при этом нечеловеческую силу, как указывается в источниках. Они могут также на людей как-то кидаться. Отмечается повышенное пота и слюноотделение.
Ну, вот, что тоже может напугать любого человека.
Конечно, естественно. Сразу
слушает.
Можно понять, что, что с этим человеком что-то не так, как минимум.
Угу. В течение 2-3 дня наступает 3 стадия. Больной успокаивается. Это вот почему вначале мы говорили, что вроде как бы какое-то лечение было из истории.
Да-да-да.
Потому что вот через 2-3 дня успокаивается больной, исчезает страх, приступы. У людей даже возникает надежда на выздоровление. Однако после этого резко повышается температура тела до 40-42 градусов. Начинается паралич конечностей, черепных нервов, нарушение сознания, судороги. Ну и, к сожалению, но тем не менее, смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Таким образом, продолжительность заболевания редко превышает неделю.
Ну, хочется подвести, конечно, итог под вот это вот все. Человек, если появились первые симптомы после укуса, вот то, о чем мы говорили, там тоже беспокойство, там отказ от еды, какая-то депрессия и так далее, все. Ну, как бы это ни прискорбно осознавать, человек обречен.
Поэтому, опять же, дальше мы не прямо сейчас, наверное, все-таки уйдем на музыкальную паузу. Будем говорить о профилактике, о том, как же все-таки стоит себя вести. Но, к сожалению, так. Ну и в любом случае, даже если хоть какой-то симптом появился, что-то типа усталости, депрессии, страха, тревоги.
В первую очередь осмотреть себя, укусали ли вас, или вспомнить, порыться в памяти.
А во-вторых, конечно же, все-таки нужно обращаться к врачу, если что-то в вашем поведении стало не тем, как обычно бывает.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Ну, вот мы и подошли, собственно говоря, к тому, что нужно уже поговорить о заболеваниях, как его лечить.
Кстати, всегда так начинаем прям с трэша какого-нибудь и заканчиваем лечением профилактики.
Лечением профилактики. Ну, так как-то стандартно очень рассказывают. Да практически все статьи так пишут во всех в интернетах, да. И так удобно, действительно. Ты сначала рассказываешь, что это такое, потом ты как-то передается, потом пугаешься, там, людей пугаешь, сам пугаешься, а потом уже и лечишь.
Вот поэтому «Жизнь здоровых людей» надо дослушивать до конца.
До конца, конечно, потому что сейчас вот все послушали нас вначале, покидали все и побежали уже.
Сразу к врачам.
Да, да.
Но, если что, можно же переслушать на нашем сайте tvr.gomel.by в разделе подкаста. Так, ну что, лечение? Методов лечения от бешенства еще не придумано!
Вот так вот, да, к сожалению, но это так. И если, как уже, да, говорил, началась первая стадия, то больной, скорее всего, умрет.
Хотя в мире известны единичные случаи излечения. То есть, ну, один на 8 миллиардов,
да,
скажем так,
то есть он бывает. Это такие единичные. Ну, а что сделать, если, как бы, предотвратив болезнь, можно, убив ее только в зародыше, как говорится, везде. И с помощью специальной вакцины иммуноглобулина.
Так, ну что, она вводится не позднее 14 дня от момента укуса. То есть вот поэтому, как только укусили...
Сразу, не сразу, ждать первых симптомов.
Да. Вакцину вводят внутримышечно 5 раз в день инфицирования, затем на 3, 7, 14 и 28 день. ВОЗ рекомендует еще и 6 раз, 6 инъекцию через 90 дней после первой. И почему не надо бояться, что, ну, вдруг там укусила собаку, ну, раздразнил собаку, а такое бывает.
Бывает, конечно.
Укусила, но не факт, что бешеная. Вакцинацию прекращают, если выясняется, что животное, которое укусило, здорово. То есть лучше
бдеть.
Чем, да, чем потом ее лечить. Что еще? Некоторым людям приходится ставить прививки из-за их профессии. Это ветеринары, кинологи, охранники. А, охранники, охотники.
Охранникам, в принципе, тоже не помешало бы. Возможно, но тут каким-то все-таки еще охотники. Медикам,
да. Вторую вакцину ставят через год после первой и потом каждые 5 лет.
В общем-то, подведя итог вот по тем, что сказала Катя, наверное, стоит задуматься о том, что если тебя укусили, то нужно обязательно делать вот эти вот все прививки и параллельно с этим, если есть такая возможность, конечно, проверять то животное, которое укусило. Это уже, ну, в лучшем случае.
Так, в случае укуса что нужно делать? Вот если уж прям все случилось. Необходимо немедленно промыть пораженное место с мылом, причем довольно интенсивно и в течение 10 минут. Глубокие раны рекомендуется промывать с помощью шприца или катетера. Однако не стоит прижигать раны или накладывать
швы. Ну, как это делали в Древнем Греции и Древнем, что там, Египте.
А я вот пока читала, думала, а может быть спиртом, там же на этанол действует. Ну, этанол убирает вирус бешенства. Но, видимо, нельзя, потому что это рану прижигает.
Видимо, нельзя. Все-таки попробуй этанол залить в рану.
Не буду. Хотя вот это вот спиртиком протереть какую-то ранку.
Ну, наверное, края, в принципе, можно, я думаю, протереть.
Ну, да, там же еще одно дело вирус убивает, а другое дело на кожу, скажем так, на ткани действует.
Ну, это, да, усушающий этот момент. Недаром же рекомендуют даже тот же самый йод и ту же зеленку, что нужно только края раны.
Не прям заливать туда.
Барьер.
Да. Сделать. Так, а после того, как промыли рану, сразу обратиться в ближайший травмпункт и провести курс прививок.
Вот именно тот, о котором говорилось, да. Ну, в стационаре, конечно, могут оставить человека, естественно, в особенно тяжелом состоянии, прививается повторно, и который имеет заболевание нервной системы либо аллергию. Беременных, также лиц, привитых другими прививками в течение последних 2 месяцев. На время вакцинации и полгода после нее нужно исключить из употребления спиртные напитки. Нельзя переутомляться, переохлаждаться или же перегреваться. Вопрос.
Мне кажется, вот это вот прям правило по жизни. Не употребляем спиртные напитки, не переутомляемся, не перегреваемся,
не переохлаждаемся. Да, обязательно. А вопрос уже о продолжении курса решается, прививок, решается после обследования с неврологом, терапевтом, либо вот радиологом. Чтобы защитить своих питомцев от бешенства, в первую очередь рекомендуется и рекомендовалось всегда ставить им тоже соответствующие прививки. Ибо во время массовой вакцинации ветеринары принимают четвероногих все-таки пациентов бесплатно. Вот так вот бывает у них, да. И весной иммунизацию необходимо провести за 2 недели до выезда хозяев с животными за город. Кроме того, стоит обучать собак выгуливать их только в установленных местах, желательно в намордниках, конечно.
Да, это желательно. Так, диагноз бешенства животным ставят после ряда лабораторных экспертиз, и при выявлении случая заражения в населенных пунктах объявляют карантин. Запрещают выставки собак и кошек, прекращаются торговля домашними животными, запрещается их вывоз за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных. При этом ветеринары обязаны провести поквартальный обход местных жителей и умертвить всех больных бешенством животных. А покусавшие людей звери могут быть помещены в изоляцию на 30 дней, и если диагноз не подтвердится, их просто могут вернуть хозяевам.
Да, все очень просто. В общем-то, следить за этим нужно, потому что заболевание очень страшное, очень опасное, и, конечно, никто от него...
Понимаешь?
Да, оно, да, одно слово, оно смертельное, оно с летальным исходом. Все, этого достаточно, чтобы внимательно следить за теми самыми красивыми лисичками, которые убегают из леса, волчат, которые смотрят на тебя, и у них слюни капают.
Ты когда-нибудь видел волчат вообще?
Волчат? Видел.
Хорошо.
Но они были, они убегали по большей части.
Ну, потому что, да, животное,
нормальная реакция.
Дикое само по себе, оно боится людей, боится всего нового. Ну, действительно, для них это опасность.
За исключением одного случая, я тебе расскажу такой немножко тоже отдаленно от темы. Прямо сейчас.
Прямо сейчас? Не за эфиром?
Не за эфиром, прям точно, нормально, там все хорошо. В общем-то, рассказывали мне, работал знакомый у меня дальнобойщиком, и он проезжал обычно по одному и тому же пункту, по Беларуси катался, проезжал по одним и тем же дорогам, и те, кто проезжал по тем же дорогам, обычные автолюбители, они настолько приучили, кто там был, лось, по-моему, был, лося кормить вот солью там давали, что он просто выходил,
и
в наглую он просто стоял и не давал проехать, просто дай ему соль, и он полежит и уйдет, все, ты можешь ехать.
Вот такая таможня
своеобразная. То есть, ну, это ладно. Лоси, мне кажется, что они же травоядные. Хотя травоядные
лоси,
тоже,
да,
по-моему,
но
могут
с ними
быть.
Тоже лучше не встречаться.
Они с рогами.
Они, да, и затоптать могут, если
да,
что.
Это
поэтому
тоже. Поэтому, ну, враги. Это случай просто такой интересный, смешной. Так, вдогоночку, чтобы сильно люди не думали, что мы тут только страхи рассказываем.
Но иногда, да. Что будет на следующей неделе, пока непонятно.
Пока будем думать. Возможно, зацепим каких-нибудь паразитов. Возможно, что-то другое заболевание. В общем-то, будем смотреть, будем думать. А ты пока можешь, если не услышал с самого начала, можешь переслушать это вот на нашем сайте.
TV.Ургомель.бай в разделе подкасты. Ну, а на сегодня у нас на этом все. Сергей Логин.
Катя Календа.
Всем пока-пока, всем здоровья.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.